творчество – человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. С вами передача «Треугольник» в студии Мария Романова.
И Марина Миронова.
Скажите, пожалуйста, вы помните почтальона Печкина? Вот того самого из Простоквашино. Он сегодня появился у нас на обложке нашего эфира. Если вы видели анонс в соцсетях, то он вот сразу вам, наверное, бросился в глаза на велосипедике такой с вредненькой улыбочкой. Но вот когда сразу вспоминаешь этого персонажа, то вспоминаешь, он немножко такой был вредный, все время какой-то недовольный. А вот как вы думаете, почему? И ведь, наверное, среди нас много таких людей, которые вот что-то ко всему придираются, и какие-то вот они, что-то вот им не хватает. А иногда мы сами такими бываем, тоже ведь случается.
А то... я помню фразу, когда он говорит, я же таким был, почему раньше? Потому что у меня велосипеда не было.
Велосипеда. Но у него не было психолога, и он не знал глубинных причин своей вредности. А сегодня наша тема как раз та самая, которая вам поможет понять кое-что и про почтальона Печкина, и про себя самих, я думаю. Звучит она так. «Я такой, потому что меня не любили в детстве. Опыт травмы в нашей жизни». А в гостях у нас психолог Марина Филоник.
Здравствуйте.
Добрый день. Вы тоже вспомнили, наверное, Печкина?
Ну вот я вас слушаю, думаю, надо же, как интересно, вот про велосипед. То есть можно понять так, что у него есть некоторая внутренняя неудовлетворенность, но он до конца не знает причины этой неудовлетворенности. Он ее предмечивает на внешние причины, а также выдвигает гипотезу, что это потому, что не было велосипеда. Это довольно типичный феномен, но велосипед не насытит на самом деле. То есть это кажется, что какой-то внешний предмет, человек, а если бы меня мне дали, то тогда было бы по-другому, да, то есть есть некоторый вопрос, в чем его неудовлетворенность, я не знаю, но то, что он ее предмечивает на разные внешние такие вещи, да, это наверняка.
Хорошо, давайте тогда мы начнем, наверное, вот у нас слово «травма» появилось в заголовке, ну, когда слышишь «травма», у меня сразу почему-то про перелом ноги, я думаю, но травмы ведь бывают разные, и о каких травмах сегодня пойдет речь, и вообще, что такое травма вот с точки зрения психолога, о чем вы говорите, когда произносите, да, это слово.
И очень хорошая ассоциация про перелом ноги, вот я вас слушаю, думаю, действительно, это очень важно. Перелом – это что-то, что до конца необратимо. То есть нога срастется, но трещина останется, шрам останется, останется место. Оно, скорее всего, будет до конца дней видно на рентгене, что вот там был перелом. Это что-то, что частично может быть восстановимо, но частично что-то, какое-то необратимое изменение будет. И действительно так и есть. Мы можем говорить про травму, когда было какое-то событие, которое повлияло. И вот если говорить про виды травм, то обычно выделяют, ну, там одно из разделений – шоковые травмы развития и травмы эмоциональные. И вот мы можем действительно здесь выделять, что шоковые травмы – это как такой разовый перелом. Это когда есть острое, трудное событие, тяжелое, обычно действительно шоковая утрата, авария, катастрофа, какой-то, может быть, тяжелая операция – какое-то очень болезненное, разовое, острое, тяжелое событие. А есть и такие события тоже на нас влияют, но мы сегодня говорим про другое. Меня не любили, это вот не про шоковое событие. То есть если меня один раз в детстве не полюбили, может быть, даже это шоковая травма, но она не так сильно повлияет. Кстати, в терапии нередко шоковые травмы легче прорабатываются, чем травмы развития. А травмы развития, так называемые детские травмы, когда был какой-то повторяющийся...
Отношение какое-то, да? Видимо,
повторяющийся, да? Какой-то болезненный, нездоровый паттерн, сценарий в отношениях. Ну, например, там ребенка никогда не хвалили и всегда обесценивали, и это ото дня ко дню. Или не давали эмоционального тепла и всегда относились равнодушно, холодно. И вот какие-то повторяющиеся, или постоянно требовали оценок, пятерок и ругали за каждый
критика
малейший промах.
Постоянно.
Да, и вот этот повторяющийся, потому что, ну, у нас есть какие-то привычки, и вот родители ведут себя определенным образом изо дня в день. И мы вырастаем вот в такой системе сценариев. И это обычно понимается как травма развития, когда есть уже такой, не то чтобы совсем перелом, а неправильно сформированный сустав.
А я, знаете, сейчас подумала, это как файл, который вот в голове, там где-то внутри, какой-то файл из старого, из прошлого. И он есть, и, может быть, ты даже еще во взрослой жизни не осознаешь, что он где-то там есть. Поэтому, наверное, и тяжело с этим работать, потому что это где-то очень-очень далеко, там где-то в подкорке. И ты, может быть, даже и забыл, кстати, об этом.
Да.
И
это...
вообще, кстати, многие детство свое не помнят. Вот я так вот спрашивала у некоторых, а вот что там про детство? Расскажи какое-то событие или еще что-то. Многие, кстати, вот мало что помнят, между прочим.
Очень классная метафора про файл. Я думаю, что мы к ней еще вернемся. Действительно, травматическое переживание, травматическое событие, мы можем в такой аналогии, мне кажется, понимать, оно во многом может храниться в бессознательном, поэтому человек не помнит, в том числе в теле будет проявляться как-то. И действительно, очень важная вещь, позже, наверное, мы про это скажем, а что делать? А файл надо извлекать, а его надо бережно осознавать, а надо быть в курсе, что он у тебя есть. Он не просто в корзине, в которую ты много лет не заходил.
Вот. А как вообще вот это осознать, что это было-то? Вот как? Сам-то человек, вот, может быть, и не знает, и не понимает. Тут как, только психолог поможет в этой
психолог,
ситуации.
Ну и потом вообще, вот я еще хотела до этого сказать, что сейчас очень модно стало вот, как бы делать отсылку, да? Вот у меня было... Не
да,
так?
Да, да,
я
да,
теперь
да.
имею право, да, да вот да, быть да. жертвой, быть таким вот, таким. И вот вообще как с этим, то есть справиться? Действительно я имею право или я все-таки должен как-то подумать, что с этим делать?
Да, здесь такая, как всегда, есть две крайности, как обычно это бывает в отношении любого события. Вот, да, есть это сейчас модная тема, я такой, как название наше, да, потому что меня не любили. И можно знать о том, что у меня есть эти файлы, есть эти травмы, и они, конечно же, влияют. И сваливать, входить в такую инфантильную позицию, списывать как бы все, что со мной происходит, на эти прошлые события, и тогда будет такая внешняя обвинительная позиция. Ну, это потому, что вот мне не дали, у меня вот была такая история семейная, и поэтому теперь давайте меня все любить, а я ничего делать не буду. И здесь опасность скатиться в такое требование к миру, к другим людям, к Богу порой тоже. Там будет много обиды обычно, что ну вот вы мне не дали, вы мне дайте, и тогда, может быть, я буду меняться. И это опасность, потому что понятно, что ну и с таким человеком общаться трудно, ему самому тяжело. Это не про взрослость, не про ответственность, не про какую-то личностную, ну что ли, позицию.
Это, по сути, человек-ребенок.
Но другая крайность, взрослый, другая даже. Крайность у людей, которые склонны брать на себя ответственность и так уделять внимание причинам, которые лежат внутри, что это полностью от меня зависит, что я должен так взять себя в руки, так взять на себя ответственность, так как-то с собой что-то такое сделать, что быть полностью свободным от того, что у меня было. И, может быть, у меня еще не развита там та же самая способность вступать в равные горизонтальные близкие отношения. Может быть, у меня серьезные проблемы со способностью любить, например. Но я думаю, нет, ну, я сейчас приму правильное решение и буду там, свободным от всего моего прошлого. И обе крайности невозможны. И всегда это диалектическая, конечно, такая реальность посередине. Есть и то, и то.
Как вот эти травмы на нас влияют развитие? То есть как в себе эти признаки обнаружить? Вот прежде чем бы понять, что делать, надо понять, вот как оно вообще, пощупать это, как оно выглядит.
Обычно как раз-таки люди тогда и обращаются за помощью, когда обнаруживают в себе повторяющиеся сюжеты. Если ты один раз, там, не знаю, ну, например, не склонен вступать в отношения, в которых, не знаю, спасательство какое-нибудь, в которых ты обязательно находишь себе какого-нибудь рядом близкого человека, несчастного, немощного, которого ты начинаешь контролировать, много-много изливать на него заботы и всячески его спасать. Вот, например, тебе это не свойственно. И вдруг у тебя какие-то один раз в жизни сложились такие отношения. Нередко это бывает там, в близких отношениях, но не обязательно. Это могут быть и дружеско-приятельские или даже отношения какие-нибудь на приходе. Вот в церковной среде это даже ну, поощряется, вроде бы забота, да? И вдруг ты обнаружил себя, что ты уже только делаешь, что с утра до ночи отслеживаешь, как в порядке ты ли твой подопечный, звонишь ему по 5 раз в день и контролируешь. И вдруг это случилось, и ты знаешь, что тебе это не свойственно. То это может быть, скорее всего, еще пока не симптом травмы. Это может быть, что это разовая ситуация с этим конкретным человеком. Но если ты знаешь, что это уже 25-й раз, который раз, что каждый раз ты находишь новых друзей, ты вступаешь в какие-то новые отношения, и каждый раз ты замечаешь какой-то повторяющийся сценарий, повторяющийся сюжет, снова и снова ты находишь почему-то тебя окружают всякие только немощные люди, которых ты бесконечно спасаешь, например, да, то это подозрительно. Значит, есть какой-то повторяющий сценарий. Или вот эти истории, когда, там, не знаю, но сейчас модна эта тема болезненная про домашнее насилие, какой-нибудь очередной муж-алкоголик, который тебя бьет. И вроде бы развелась, и вроде бы ищу другого. И опять насилие, и опять он бьет, и опять он хорошо. Раньше он бил палкой, теперь он и там раз в неделю, теперь он ударяет чуть-чуть и раз в месяц. И там больше кричит, но это ничего не меняет. И вот повтор сюжетов, а повтор сюжетов больше всего проявляется на материале близких отношений, то есть обычно с коллегами, на более дистантных, мы не так, травма не так сильно вылезает, мы не так склонны выдавать вот эти паттерны травматические в более дистантных отношениях, это так устроено. Но чем ближе отношения, чем значимее для меня человек, тем скорее вылезет вот этот повторяющийся сценарий. Поэтому если я обнаруживаю, что я снова и снова на те же грабли, то, скорее всего, речь идет о каком-то паттерне, который был заложен, ну, давно. И чаще всего мы можем найти параллели из детской семьи, почему человек так себя ведет. В смысле, ну, из его детства, из родительской семьи. Так что повтор. Звоночком является повтор.
Интересно. А еще меня просто вот очень заинтересовало, какие еще варианты могут быть повтора, вот кроме спасатель, как бы снова муж, который бьет. А вот, например, ну, в дружбе, например.
Ну, по-разному. Например, человек может все время вляпываться, как будто непонятно почему, в отношения, в которых его отвергают. Вот, или, например, не складывается каждый раз. Я вроде бы ищу, и каждый раз не складывается. Каждый раз почему-то не получается. Или...
Даже не с там, женщина с мужчиной, а просто
не обязательно.
Вот отношения,
нет, дружба. Это не обязательно. Может быть, любовные, дружеские, как раз не так важно. Самые разные могут быть здесь сценарии. Я все время оказываюсь отвергнутым. Я, может быть, спасаю, может быть, я все время жертва, и надо мной все время издеваются. Или я все время такой несчастный, которого другой будет спасать. А я только куда-то прилепляюсь, и мне нужен тот, кто будет за вами заботиться.
А вот, например, это отвергнутость, это какая травма? Какой соответствует травме в детстве?
Есть разные школы, которые занимаются детскими травмами, травмами развития. И некоторые из этих школ скорее ответят на такой вопрос и найдут какой-то конкретный возраст, где, скорее всего, это формируется. Мне ближе такая позиция, так называемая феноменологическая, когда мы каждый раз индивидуально смотрим очень конкретно. Нет такого, что это в 3 года или в 5 лет или что-то. Хотя есть какие-то вещи, которые закладываются в определенном возрасте, но все-таки скорее не то, что какая, у нее, может быть, нет названия, но мы можем предполагать, что опыт отвергнутости, его было, может быть, много, и это привычно. Если ребенок в детстве часто чувствовал себя непринятым и отвергнутым, но, может быть, это был способ, как родители справлялись с трудностями и тоже так дистанцировались, например, и там давали это эмоциональное отвержение, потому что по-другому не знали, как отреагировать, когда ребенок ведет себя трудным образом, то формируется готовность и привычка, что нормально, когда меня отвергают, нормально в кавычках. Как бы тело знает, бессознательное знает. Это как привычка такая вот подкорковая, что привычный способ отношения, когда со мной вот так обходятся.
И невольно... человек как бы ищет такого человека, который так с ним будет себя вести.
И это парадоксально, потому что сознательно человек этого не хочет. Сознательно он говорит, что угодно, только не надо меня отвергать. Пожалуйста, да,
то
он как бы ищет другое.
А ты как наталкиваешься именно на то, чего боишься, получается.
Так, можно так интерпретировать, но мы тоже в травматерапии, например, говорим, что травма стремится к повтору, потому что хочет исцелиться. Но можно и по-другому сказать. Есть этот опыт и готовность. Это плохо, но я знаю, как это. Я с этим умею обходиться. Мне это знакомо. То же самое про семейное насилие, которое часто повторяется из семьи в семью. В детстве папа с мамой дрались, ругались, на меня кричали, били.
Я уже это знаю.
Это плохо, но я знаю, как это. А как это, когда все тихо и когда...
По-другому я не
я
знаю.
Так, я не в курсе, у меня нет опыта, у меня нет органов под это, они не развиты. И я иду в известное. Ну, бессознательно, конечно. И парадокс в том, что я не хочу, но попадаю опять туда.
Марина, а что делать тогда, если действительно я заметил про себя, что сценарий вот эти повторяются. Как человеку вообще с этим бороться? Что может сам человек сделать? Может ли он что-то сам делать?
Ну вот про файлы, да, осознавать и вытаскивать файлы из старых папок. Осознанность – один из очень важных путей. Как минимум, шаг первый, что я это замечаю и осознаю. И уже, понимаете, когда я что-то в себе осознаю, то уже вопрос, кто кем владеет. Да, я знаю, что у меня есть такая...
Я ситуация или ситуация надо мной, да?
Да, паттерн остается, может быть, еще пока. У меня есть как бы этот старый рефлекс, у меня есть эта готовность. Но одно дело, что я про это не в курсе, и каждый раз это происходит. А другое дело, когда я наблюдаю, так рефлексирую, осознаю, что это, и я уже знаю. И тогда я вовремя могу так заметить, о, опять моя история. Так, опять я что-то вхожу
надо
в отношения
пойти
новые.
Дорогой,
опять что-то же. Я, опять что-то мне кажется, что меня отвергают. Так, опять что-то я связался с человеком, который там агрессор. Опять что-то я с алкоголиком вступаю в отношения. Опять что-то у меня друзья как-то вот со мной странно. Или опять я начинаю контролировать и спасать и так далее. И вот как только я себя ловлю за хвост, что опять я Но для этого надо быть в курсе про то, что я, ну, осознавать, какую сценарий я ловлю. То тогда можно учиться пробовать по-другому. Обычно это жутко страшно, это тяжело. Старые рельсы тебя тащат в старую историю. Но можно пробовать по чуть-чуть по-другому. Вот просто произвольно.
Позволить тебе быть смелее.
Да, 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 да. Хорошо, старая лыжня меня ведет туда, но я попробую пойти по нетоптанной дороге. Угу. Я попробую совсем иначе.
Спасибо. Mm-hmm. Друзья, у нас сегодня в гостях психолог Марина Филоник. Очень интересная тема. Я такой, потому что меня не любили в детстве. Наверняка у вас тоже есть какие-то болевые точки из детства, которые вы чувствуете, ну, хоть чуть-чуть иногда как-то думаете, что они как-то влияют на вас. Не стесняйтесь, поделитесь. И вот есть у вас какой-то опыт в этой сфере. И вопросы тоже, как всегда, приветствуются. А мы через минутку продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум. Вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Марина Филоник, психолог, у нас сегодня в гостях, и тема звучит так: «Я такой, потому что меня не любили в детстве. Опыт травмы в нашей жизни». Вот мы тут даже почтальона Печкина вспомнили в самом начале.
Да, и мы еще говорили о том, что хорошо бы все-таки взять ответственность за свою судьбу, за свою жизнь, и как-то уже начинать быть более осознанно, осознанно жить, и тогда что-то можно, ну, как-то менять, пытаться на какие-то рельсы другие вот, свою лыжню направлять. Да, а очень сложно, мне кажется, вслушиваться в себя. Ведь люди же так как-то сложно сейчас даже слушать друг друга-то и уже разучились, мне кажется, а себя вообще, наверное, очень тяжело. Поэтому очень хороший повод именно вот как-то в себя вслушиваться потихонечку, да, Марин?
Ну, да, мне кажется, может быть, конечно, я общаюсь в такой среде, но мне кажется, что это сейчас довольно... Ну, что ли, такая популярная, или, как сказать, мейнстримная тема, что все-таки, ну, психология такая становится популярной, люди много читают разного уровня психологической литературы, но, тем не менее, интерес довольно высокий к какому-то познанию себя в той мере, в которой, ну, это доступно, но все-таки учиться себя осознавать, так я пока вижу, что к этому довольно много интереса. Но вопрос, ну, в какой мере это получается, да. И порой это сложновато делать одному, и нужен другой партнер по диалогу. Именно поэтому это одна из функций, в том числе психологической, психотерапевтической работы. Но можно и самому. Например, и тоже очень здорово групповые формы здесь. Вот, например, 12-шаговые группы, которые работают как раз с феноменом повторяющихся созависимых сценариев в отношениях, да, зависимых и созависимых отношений. И я вижу очень много примеров, как люди просто потрясающим образом меняются, когда ходят регулярно на такие группы. Но что они там делают? Там очень сильно повышается осознанность. Потому что участник группы делится о том, что со мной, что я чувствую, что я в себе заметил, что со мной произошло, получает подтверждение от группы. Это мощная площадка,
на уровень,
где...
слова выношу, да, это тоже очень
важный момент. И получаю принятие группой того, что я в себе обнаруживаю, что тоже очень важно, потому что почему нам трудно себя осознавать? Потому что страшно встречаться с чем-то в себе. Ну, с чем-то в себе что-то табуировано, неприятно, плохо оценивается и так далее. Поэтому, когда я встречаюсь с чем-то в себе, в присутствии безопасно принимающего другого или других, это легче.
А у него тоже, у твоего партнера тоже такая же проблема, поэтому там легче вести диалог. Ты более доверителен, да, и к себе, и к партнеру, так будем говорить.
Да-да-да, вот если говорить про группы такие самопомощи, то да, там это так работает. Там все на равных, и все такие же, ну, с подхожей проблематикой, да-да-да.
А, ну, допустим, осознал человек, нашел. Вот я сейчас уже сижу и пытаюсь осознать, какие отношения у меня с какой травмой связаны в детстве. Что дальше?
Да, дальше, ну, конечно, я как психотерапевт скажу, что классно идти на психотерапию, но вот это снова, можно учиться по-другому, можно учиться отслеживать, в какие моменты во мне просыпается этот старый рефлекс. Тоже, что за этим стоит? Один из важнейших вопросов, какая важная потребность не удовлетворена, была и сейчас не удовлетворяется. Например, в том же спасательстве очень часто это потребность в ощущении своей ценности и значимости. Ну, это, кстати, вообще такая фундаментальная достаточно тема. И если я это знаю про себя, что я вот таким способом повышаю свою значимость, когда нахожу рядом с собой более больных слабого. И немощных, и их спасаю с утра до ночи. И через это чувствую, что я вообще-то очень даже ничего. Я же в позиции силы, в помогающую профессию, знаете, мы смеемся, там в психологию здоровья люди не идут. В помогающих практиках очень много выгоды. Ты такой на берегу стоишь, лапку подаешь немощному, который тонет. Очень это, знаете, так, может быть, выгодно. Я тогда очень даже ничего. Я помогаю слабым. И полезно понимать про свою мотивацию, про то, какая важная потребность там не утолена. Часто мы это не осознаем. И если я знаю, какой голод я через это кормлю, то у меня есть шанс на следующий шаг учиться кормить этот голод какими-то разными способами, а не одним способом. Ну, например, с той же отверженностью, с той же самоценностью, с той же там, жертвенностью, невозможностью быть субъектом своей жизни и так далее. Очень много здесь может быть.
А я, кстати, еще заметила, что некоторые люди очень любят критиковать другого, то есть они как бы находят в себе человечка, у которого находит там всего-всего плохого, для того, чтобы как-то себя внутренне, ну, как-то выгородить. Вроде какая-то, вроде-то и ничего, а вот есть же хуже гораздо. Вот это тоже такая, да?
Да-да-да, и там будет обязательно такая штука, что я критикую другого ровно за то, что я не принимаю в себе. Вот у меня внутри точно, себя конфликт по какой-то теме, и я ровно эту тему буду видеть как эту самую соринку и бревно в глазу другого. Да, у меня, когда-то это очень тронуло, что вот эта соринка в глазу брата и бревно в моем глазу, там это один и тот же материал, древесина. Там соринка — это древесная пыль в переводе. И это означает, что и то дерево, которое у меня в глазу, бревно, и та соринка, деревянная пыль, вот как при работах плотнических, такая, она того же самого дерева, это тот же самый материал. Я вижу в другом и думаю, что я знаю, как вынуть из его глаза эту деревянную пыль, потому что у меня у самого то же самое дерево. То же самое, что я в себе не принимаю, я буду не принимать в другом. Из-за того, что я не могу справиться с тем, что есть во мне это, я говорю, какие вы жуткие, это есть у вас, и тогда я очень даже ничего. Тогда работа про то, что встретиться со своим бревнышком, посмотри на него внимательно и, может быть, даже полюби его.
Марина, вот если говорить о значимости, ведь по идее, как бы ни одна опора, кроме Бога, не может дать настоящей тебе значимости. То есть, в принципе, человек должен, наверное, начать со своих взаимоотношений с Богом, как-то осознать свою ценность прежде всего вот в его глазах, да, вот в глазах того, кто любит, вот безусловно, тебя.
Я полностью солидарна с этим предложением. И я тоже так хочу думать, и мне кажется, что это главное, что у нас есть. Но что мы видим, я вижу на практике с людьми, там, и с собой, и с людьми другими, что вот та самая травма развития, когда у тебя не было опыта, тело твое не знает, как это, твое бессознательное не знает, как это, когда тебя любят безусловно, то невозможно бывает человеку, вот это про власть травмы, вот если власть травмы высока, то невозможно бывает человеку поверить, что кто-то, пусть даже Бог, может меня так его принимать. И частая история такая, что головой человек говорит, верующий человек говорит, да, я знаю умом, но я не могу взять это нутром. Все нутро сопротивляется. Чувство, подлинность переживаний говорит совершенно о другом. Человек, не знаю, говорит, это невозможно меня любить. Если глубоко копнуть, там, не знаю, человек начинает говорить, нет, такой, какой я есть, это невозможно, чтобы кто-то меня полюбил. Он так знает это из травмы развития, он так знает это из детского опыта, его нутро. А голова взрослая, христианская, знает, что да, конечно, Бог тебя любит. И вот это частая история, с которой приходится работать. Одна из фундаментальнейших.
Да, противоречие такое одного и другого. Да,
получается, получается, что нам порой, мне очень хочется верить, что человек может вот с этой немощью и отсутствием опыта так прийти к Богу, что Бог даст ему этот опыт любви. Такое бывает. Но чаще получается так, во всяком случае у меня это в практике, что сначала нужно дать прожить опыт буквальный на уровне чувственного опыта, на уровне переживания вот этой принятости сначала в каком-то человеческом контакте, здесь, сейчас, через воображение или через реальные отношения. И потом как бы открывается доступ к этой возможности поверить, встретиться с тем, что такое возможно. То есть как бы все существо должно знать опытно, что это возможно.
Денис пишет нам, подсознание бездонно, и туда мозг сливает все, что травмировало нас в детстве. Паттерны, страхи, боли, обиды. Но,
да, с этими правильно. Файлами, опять же, надо работать. Вся вот эта негативная информация, которая заселилась у нас в мозгах, вот эти вот отрицательные какие-то, да, памятные вещи. Просто их надо как-то прорабатывать, я не
но
знаю,
вот, веровать. А какая роль молитвы в этом прорабатывании?
Мне кажется, один из возможных способов работы с травмой, что мы можем, например, вот когда я осознал, что у меня есть эта травма, что у меня есть этот опыт, у меня есть повторяющий сценарий и так далее, дальше я могу делать разные вещи. Например, я могу звать туда Бога, в травму звать Бога. У Бога нет времени. Неважно, что это было 20 или 30 лет назад, и мы это иногда делаем в терапии, это такая серьезная достаточно вещь, когда в то событие, когда родители на тебя кричали, и когда не было никакой поддержки, когда ты был совершенно беспомощен и обижен, и несчастен, и ты не мог ничего сделать. А что будет, как это выглядит, как это возможно, если Господь придет туда и будет там с тобой, если ты его сейчас туда позовешь, то как тогда, что там происходит? И такой возможный заход. Это, мне кажется, человек может делать, ну, в том числе индивидуально в какой-то, может быть, в своей молитвенной жизни. Другой вариант, когда это работа условно с там и тогда, вот с самим жизненным миром травмы, с травматической ситуацией, неважно, в каком возрасте она была. А может быть, например, я сейчас из своего настоящего, то, какой я есть, я могу приносить тоже это Богу и ну, как-то ему предъявлять, как минимум, говорить, приди, посмотри, сделай с этим что-то, потому что я не могу. Первый шаг для нас шаговых программ – признать свое бессилие. Вот мне кажется, когда я в немощи и бессилии прихожу, знаете, еще есть какой миф, что человеку кажется, что он с этим может что-то сам своими руками сделать. И иногда это бывает ошибочная такая избыточная установка. И вот если я... Да, хорошо, у меня 25 раз одно и то же. Почему я думаю, что 26 раз у меня получится по-другому? Я в немощи...
Но молитва – это уже не своими руками.
Да. Конечно, в этом-то и...
Обращение к высшим силам.
Я говорю, я не могу, но ты с этим что-то сделал. Я приношу это тебе из своей немощи, тебе показываю, тебе предъявляю, но ты сделай с этим что-то, меняй меня. Но для этого надо сдаться в руки Бога. А это очень сложно сделать травмированному человеку, потому что там, как правило, есть немало контроля. Очень сложно отпустить, потому что это очень страшно. Что опыт травмы часто говорит, что невозможно, если ты сейчас отпустишь, то просто катастрофа какая-то произойдет. Mm-hmm. Надо бдить, контролировать.
Марина, еще вот эти темы, вот тоже они как бы звучат и в статьях, и книгах психологов. Вот этот внутренний ребенок и внутренний родитель. И вот очень интересно вообще, как это этот внутренний родитель, где его там взять, чтобы он моего внутреннего ребенка долюбил,
есть,
как говорят.
У меня есть красивый пример психотерапии сейчас с одним клиентом. Если отвечать на вопрос, что делать с травмой, то один из классических ответов, если мы говорим про травму развития, это выращивать в себе фигуру альтернативного родителя, который будет этого моего внутреннего ребенка любить. Но это бывает непросто. И у меня есть сейчас вот такой пример, когда клиент, мужчина, который имел какую-то вопиющую ситуацию в семье, когда родители, как родители, в своей родительской функции практически отсутствовали. Это алкоголизм у папы, это эмоционально отсутствующая мама, это беззащитность, это много насилия, много унижения. Такая, ну, довольно тяжелая очень семейная ситуация. И к вопросу о том, насколько травма имеет власть. И вот это потрясающий пример, как этот человек меняется очень серьезно на моих глазах. Но что мы там делаем? Мы входим в ситуацию, которая была тогда, детская, травматическая, когда, например, сидит на кухне пьяный папа и унижает этого подростка, мальчика, или там, ну, вот какую-то конкретную травматическую ситуацию. И идем, ну, в так называемую процессуальную работу, но ищем альтернативного родителя. И с этим клиентом у нас там получилось так, что два способа работы как раз были реализованы, такой более психологический и более молитвенный. С одной стороны, он уже имел этот опыт, и он выстраивает альтернативного воображаемого родителя, каким бы он хотел его видеть, такого взрослого, который как раз хороший родитель, который его защитит, который его примет, который его обнимает. И у нас немало было таких сессий, в которых клиент проживал, как он мальчиком находится на руках у защищающего, стабильного, теплого мужчины, который его держит и защищает, хорошего папы. И это был один разворот терапевтический. И вот это то, что мы можем делать в том числе и вне терапии, выращивать в себе родительскую фигуру, которая будет давать, как если бы я сейчас, будучи взрослой, посмотрела на ту девочку, когда она, что бы я сделала? Такой можно задать себе вопрос. Как бы это было? Это работа с воображением. Надо это представить максимально так ярко, как кино. Но другой вариант, неожиданный и такой тоже драгоценный для меня в работе с этим конкретным клиентом, когда какой-то раз мы пытались выстраивать материнскую фигуру, и это пошло относительно неплохо, а когда пытались отцовскую, то был затык, и было невозможно найти никого. То есть в какие-то разы находился этот мужчина, отец альтернативный, а в какие-то разы никого нельзя было,
наверное,
найти.
Там такая сильная была травма, что это невозможно было ему
представить. Да, там очень серьезно, но это важная штука, что даже в этой безнадежной совершенно истории, когда нет никого, невозможно никого найти, я говорю, хорошо, мы можем туда позвать Бога? И он говорит, да, Бог как отец. И рядом, и тогда картинка меняется. Есть пьяный, унижающий реальный папа на кухне, есть подросток, который в совершеннейшей немощи, который может обращаться к небесному отцу и получать защиту, то принятие, тепло, то, поддержку, тепло. И это как бы, и молитва, и терапия вместе. Это какой-то такой духовный процесс, в котором, ну вот, это потрясающая вещь. То есть он, теперь у него есть отец. И он приходит ко мне на какую-то одну из следующих встреч и почти со слезами признает очень тяжелую вещь. Эта трагедия, такое бывает. Он говорит, я понял, что фактически родителей у меня как родителей не было. Это очень трудное такое признание. Такое, к сожалению, тоже бывает. Говорит, но у меня есть отец. Мне некуда больше обратиться, но у меня есть отец небесный. И он это всерьез. Это то, знаете, тут просто вот замираешь, но Бог может стать тем, чего у тебя не было. А этого, ну вот здесь это происходит. Да, здесь это, и мы видим, как этот человек меняется, как постепенно залатываются, излечиваются, не полностью, да, но Бог с ним что-то делает в этой работе.
Как хорошо вы сказали. Бог может стать тем, чего у тебя не было.
Конечно, конечно. Но для этого требуется что? Мне надо Бога туда пустить, мне надо его туда позвать, мне надо дать ему место. А часто происходит так, что человек как бы закрывается, как замкнутая система, в обиде на мир, там все плохо, не верит, говорит, ну кто мне поможет, это все безнадежно. Травма очень много дает переживания бессилия и безнадежности. К сожалению, она так устроена, то она и травма. В ней всегда есть вот это ощущение тупика, боли, беспомощности, к сожалению. Это такая ложь, да, то есть еще поверить, что что-то возможно, это еще целое усилие.
Все-таки путь исцеления, это все-таки путь прощения, наверное. Вот этому вашему клиенту удалось простить своего папу или пока еще нет?
Он в процессе не один год про это работает, и это разные стадии, которые он проходит, и во многом да. Может быть, там это не полностью, но эта работа тоже ведется.
Ну, то есть все-таки путь лечения – это путь какого-то освящения светом, да, молитвой, впусканием Бога. Да?
То есть аспект вот... прощения, он тоже очень важный. Да? То есть мы-то на родителей смотрели, даже сейчас смотрим как в прошлое, как будто они богами должны были быть для нас. А они же тоже люди обычные.
Мы не понимали тогда, что у них свои проблемы, и что у них были свои обстоятельства, по которым они так или иначе себя вели.
И свои травмы тоже, кстати.
Да, но чтобы простить, сначала надо признать всю ту правду боли, которая была причинена.
То есть высказать все-таки нужно,
нет? Не обязательно высказать, признать. Признать
что
хотя
это было,
бы себе,
как факт.
Назвать, признать и назвать, потому что нередкая история вот этой идеализации родителей, когда, особенно в церковной, кстати, среде, когда пытаются замазывать, говорят, нет, ну у меня все было хорошо, у меня такие хорошие родители, на самом деле ничего страшного.
Не дай Бог что-то плохое сказать.
И невозможно встретиться с правдой. То есть это благая интенция у человека, ты хочешь хорошо думать о своих родителях, у тебя есть внутренний запрет там, на осуждение, это прекрасно, но опасность в том, что не признается правда того зла, той боли, которая была причина, тогда прощение пройти невозможно. Чтобы прощать, надо было что простить, надо назвать то, что я прощаю, вот то зло, которое было. И, может быть, пройти через кризис, когда, да, этого зла было очень много, и признать тоже свои чувства, что это может быть ненависть, это может быть острое такое, ну, вплоть до ненависти, не просто обида, да, но только назвав и признав это, можно сдвинуться дальше. Но это такой процесс. А это же очень страшно. Как я признаюсь хотя бы себе, ладно уж там психологу еще хуже, но хотя бы себе, тоже Богу, что вообще-то в какие-то моменты я ненавижу, потому что мне было так плохо.
Да,
ненавидел, хорошо. Но пройдя через это как со стадиями горя. Эти процессы важно проходить. А вот замазывание, оно как раз-таки еще больше в бессознательные файлы выталкивает. Поэтому вынимать из бессознательного болезненные травматические события – это тяжело. И для этого нужны ресурсы, для этого нужно, чтобы у человека было много чего-то хорошего, альтернативного, поддержка, не знаю, хорошее физическое состояние, там не надо это делать в состоянии болезни, там, не знаю, какие-то всякие приятности в жизни, потому что это отдельно важное такое условие работы с травмой, что обязательно должны быть простроенные ресурсы. Если говорить о прощении, вы очень важную вещь, конечно, сказали, что, с одной стороны, идеализация, то, что Мария говорит, есть миф о том, что родители такие ангелоподобные божественные существа, это детская потребность, ребенку нужен идеальный другой. Но взрослая позиция – это встретиться с тем, что родители не идеальны, и они тоже как-то делали то, что могли по своим причинам, и тоже травмированы и так далее. Они просто не могли. Вот эта центральная мысль, которую очень тяжело принять бывает, они не могли по-другому. А кажется обычно, что могли.
Ну да, то есть какая-то завышенная требовательность бывает у детей к родителям.
Да.
То есть прям там они должны быть богами, и чтобы просто вот по гарвардскому счету все, так сказать, происходило.
Вот такая есть реплика, но вроде бы ничего особенного, но в чем-то она меня вот цепляет. Денис пишет, молитва «чистит» в кавычках подсознание очень эффективно.
Ну да, да.
Вот так необычно о молитве сказано.
Нет, ну освещение такое происходит. Тут все твои вот эти вот паттерны негативные, да. Они как бы осветляются, очищаются.
Да. Варина, я хочу вас спросить. Ну, конечно, идеально, человек может пойти на терапию, но многие не могут просто чисто по деньгам.
Не могут
там,
себе
да,
позволить психологам общаться.
Психолога, да. Вот как тогда такому человеку выстроить вот, ну, решение этой проблемы как-то? Ну, немножко вы уже сказали, да, попробовать осознать, попробовать вот войти с Богом. Но, может быть, вот меня вот эта молитва чистит, оно как-то очень кажется, может быть, это какой-то вот ответ, может как-то, как сказать, задать какие-то, ну, темы для своей молитвы, что ли, да, вот?
Ну...
Тут, я, знаете, извините, сейчас да, пока да. подумайте, а я вот скажу, что мне кажется, очень важно высказать все-таки родителю. Вот есть еще ситуация, знаете, когда, например, родитель умер, и на него осталась жуткая обида, да, и эти моменты бывают очень часто. Мне кажется, очень важно вот как высказать, можно письмо написать. Например, папе или маме, и вытащить вот это из себя, то, что вот мы говорим, где-то там глубоко-глубоко подсознание засело. Прям вот конкретно, честно, прям вот, хотя это неприятно, тяжело, а вытащить это, написать и постараться как-то все это потом прощать постепенно. А вот как прощать постепенно?
А если вернуться вот к молитве, может быть, это тоже и связано, да?
Да-да-да, это важная техника, она есть.
Письмо прощения,
прощения, да, писать очень, письма, да. Неважно, жив человек или умер, писать, чтобы выразить, это важный прием. По поводу чистит подсознание, ну, мне сложно здесь, наверное, что-то компетентно.
Нет, это не обязательно чистит. Я просто спросила, ну вот, как человек, зная, что у него есть вот эти травмы, как он может с ними работать в своей молитвенной жизни, может быть, поподробнее?
Да, ну вот то, что я уже сказала, саму травму можно... Вообще вся идея травматерапии в разных школах травматерапии строится на том, что мы перепроживаем заново травматическую историю по-новому с ресурсом. Это общая сквозная идея любой терапии. И поэтому одна из возможных линий, когда я иду в травму, перепроживаю ее по-новому с Богом. Прошу Бога быть со мной там и прохожу с Ним ту ситуацию вот, болезненную. И это молитвенная практика, ну, как одна из линий возможных. Другое то, что я уже сказала, когда я могу просить Бога просто пролить свет на свое бессознательное, окей, которое, может быть, кому-то так это подходит, на, как бы, покажи мне какую-то, ну, что ли, пролей свет, покажи мне правду, покажи мне твоими глазами, как это было. Довольно серьезный, мне кажется, момент, потому что в травме много искажения. Мы видим изнутри боли, ну, как уже в любой ситуации, изнутри боли мы видим искаженную реальность. Мы более объективно видим реальность, знаете, ну, в спокойном состоянии, в мирном духе и так далее. И можно тоже просить молитвенно вот, Бога пролить свет. Покажи, как это твоими глазами выглядит. Это будет очень сильный шаг в сторону прощения.
Да?
Покажи мне правду обо мне, покажи мне правду о них. Почему они так себя вели, что... как ты это видишь, да, и такое, может быть, созерцательная какая-то тихая молитвенная форма, может быть, даже с привлечением каких-то евангельских отрывков, которые по теме могут быть близки как-то к моему переживанию, не знаю, да, когда, ну, это уже кто какие привык здесь, что ли, использовать формы, но вот сама интенция может быть такая про какой-то пролить свет. Но здесь такая хитрость, что все-таки сильный травматический опыт и сильные переживания застилают нередко возможность
изменить отношения.
Возможность увидеть. То есть я, может, и прошу Бога, покажи мне, но у меня настолько все там внутри кипит, болит, да, что я как бы не слышу Бога в этом, я слышу только свой голос боли и травмы. Боль, И если это так, то тогда, может быть, первый шаг – это вообще расскажи Богу про то, что с тобой происходит. Да, я очень злюсь, да, мне было очень больно, да, мне очень обидно. Вообще, где ты был, когда мои родители вот такое со мной делали? И такой, может быть, скандал с Богом – это тоже, может быть, очень классно, потому что это честно. Потому что это прорыв в какую-то точку правды.
Позволить себе выплеснуть все свои вот эти вот негативные эмоции.
В том числе
все это, да?
Терапевту, а может быть, Богу. Да, ну, вообще, да, что? Да. Ну, такое, да. И динамика работы переживания просто будет происходить. Сначала, может быть, это будет скандал с Богом, и я буду вопить и кричать, а где ты был, и почему ты меня не защитил, и как они могли, и прочее, прочее. Да, через какое-то время мы в самах подобную динамику видим авторов текстов, как сначала там, покарай их, какие они жуткие, а под конец уже, Господи, будь со мной, есть динамика переживания.
Или, Господи, прости их.
Да-да-да, но сначала они такие жуткие, и вообще накажи их там, но...
То есть это честность такая,
это,
да?
Это честность, да, честность.
Все-таки прийти к прощению и себя, наверное, и себя, вот тех людей, которые вот...
Себя, очень серьезная вещь. Сейчас одна моя подруга недавно буквально мне сказала, что она столько билась над тем, чтобы простить там кого-то, но потом поняла, что это себя было в паломнической поездке, Бог ей открыл, так что вообще-то ей надо было сначала простить себя. И когда она получила этот просто дар от Бога прощения себя, у нее отпала проблема прощения другого.
То есть, получается, простить себя и полюбить себя.
Да,
то есть от этого
это
тоже много-много всяких проблем. Вообще практически, наверное,
да,
все проблемы.
Да, это задача-то такая, одна из самых сложнейших. Но честный разговор с Богом, когда сначала это может быть остро, потом я успокоюсь, потом, может быть, я буду в более трезвом сознании, потом, может быть, я буду взывать и пытаться посмотреть уже не своими глазами изнутри боли, а глазами Бога. И тоже очень важно, может быть, попытаться увидеть себя глазами Бога к вопросу о непрощении. Да, потому что они такие жуткие, но часто в травме там часто из-за того, что бессилие в травме, всегда есть бессилие, беспомощность, то, как правило, много вины. Потому что вина – это альтернатива, это то, что вместо бессилия. Вина – это означает, что я как будто бы мог по-другому. И тяжелее признать бессилие, нежели чувствовать вину. И тоже важно бывает увидеть про то, что я-то себя обвиняю, но Бог-то меня не обвиняет. С этим тоже бывает людям очень тяжело встретиться. И если я вижу про то, что я не виноват, там был, это тоже дает некоторый просвет и освобождение. Да, мне кажется, что про молитву честность – это ключевой ответ, и те формы, которые подходят. Может быть, молитвенные группы я очень люблю, когда ты не один, а в присутствии с кем-то промаливаешь какую-то свою там ситуацию, как вариант.
И вот хорошо очень Екатерина пишет, что чтобы докопаться до сути, нужно время и смирение, и работа над собой.
Да.
Потому что часто, кроме как плохо, люди ничего не видят.
Да, то, о чем мы говорим. Поэтому может так быть, что сначала, когда я приду, я не буду видеть свет, я буду видеть только, как все плохо. Тогда я честно говорю, Господи, я вижу сейчас все вот так. Мне кажется сейчас,
помоги,
что все вот так темно,
да,
плохо, и они жуткие, и я жуткий, и это мрак, и беспросветность, и так далее. Но действительно, когда состояние меняется, меняется взгляд и меняется видение. Это, и смирение, да, это великая вещь, конечно.
Да, тут надо понимать, что это все-таки процесс во времени. Не может так вот то, что когда-то давно-давно сидела, и проблема с сегодняшнего дня в этой ситуации проявляется, то это должно быть время достаточное для того, чтобы потихонечку, по шажочку, да?
Да, у нас в гостях сегодня психолог Марина Филонек. Мы, можно сказать, уже выходим на заключительную часть нашего разговора. Спасибо за ваши размышления. Если есть еще какие-то вопросы, мысли, пишите, мы еще успеем ответить. Через минутку продолжим.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
«Я такой, потому что меня не любили в детстве». Не я, тема нашей передачи такая. Вот как почтальон Печкин, например, мы с него начали, но это все время к нему возвращаемся, потому что действительно, когда мы видим людей каких-то вредных, недовольных, которым что-то не додали, когда мы сами такие, то это хороший повод вот призадуматься. Вот целый час уже вот Марина нам рассказывает, как взглянуть внутрь себя, как поискать так сказать, эти проблемы, как впустить Бога в эти ситуации, как к Нему обратиться, как найти вот эту точку правды, чтобы не замазывать вот эти прошлые травмы.
Кстати, про обратиться к Богу нередкая история. Бывает такая, что человеку кажется, что он такой жуткий, что ему, ну, как бы пока он еще, вот, например, не простил, допустим, своих родителей, то он не может обращаться к Богу, потому что он еще пока такой недостойно грешный. И это тоже такая ложь, которая блокирует действие Бога. Да? Вот, немало просто таких примеров знаю, что человек говорит, нет, ну я такой ужасный, вот только когда я сначала, всех прощу, исцелюсь, помоюсь, побреюсь и так далее, только потом я смогу обращаться к Богу. Это ошибка нередкая и, конечно, ложь такая.
А вот, кстати, интересно, как оказалось, Екатерина тоже, видимо, коллега ваша, психолог, и она спрашивает, проводит ли коллеги интервизии, дальше я вообще даже не знаю, что это такое, или балентовские группы. И она пишет, так не хватает здравого общения профессионального в христианской среде.
Интервизии, отдельная у нас есть психологическая служба.
А что это такое?
Марина, даже не знаешь, что такое интервизии. Так,
что мы знали.
Это когда психологи обсуждают, я так понимаю, ситуацию.
Диалоги психологов.
Интервизия, есть такая форма поддержки профессионального развития психологов, супервизия, интервизия. Супервизия, когда есть старший супервизор, и психологи более, молодые, и супервизор помогает более младшему психологу в обсуждении трудного случая. Интервизия, когда все наравне, разные психологи, но наравне, нет одного лидера, какого-то опытного супервизора, и коллеги вместе обсуждают тоже какую-то трудность работы с клиентами. У нас есть психологическая служба при храме Касимы Демяна в Шубино, с подобной формы, но это такая довольно закрытая, не знаю. Ну, то есть можно со мной лично просто связаться и это обсудить. Балентовские группы ведет мой коллега Владимир Михайлов, который был как-то у вас здесь на Теосе, тоже ученик Федора Фёдоровича Василюка, и он специалист по балентовским группам.
Ну, давайте не будем в это углубляться.
Да, хорошо.
Я хочу последний вопрос, 3 минутки, конечно, не раскрыть целиком, но все-таки, что родителям, нынешним родителям делать, чтобы
минимизировать свои травмы, да. Меньше травмировать своих детей.
Любить. Просто любить.
Но это все знают, и принимать. Это плохо помогает. Да, то есть любить, да, но это означает как можно больше давать вот это послание по формуле Роджерса «я тебя люблю» в случаях, потому что когда проблемы, когда все хорошо, то легко любить удобного и послушного ребенка. Но когда ребенок делает что-то не то, любить становится его трудно. И вот удерживать эту формулу Роджерса «я тебя люблю, но то, что ты делаешь, меня расстраивает». Давать послание непрестанное ребенку о том, что ты любим бесконечно, ты ценен, важен и драгоценен, ты мой вот... Ты для...
Ну, только не вырастить эгоиста.
Вот это страх.
Тут дилемма
это
такая
страх.
Тоже. Не идти на поводу, да, у ребенка прям постоянно. То есть,
это все, кстати, не означает идти на поводу.
Вопрос любви тоже довольно сложный вопрос. Что значит любить ребенка? Вот, кстати, тоже такая сложная, да, тема. Что такое по-настоящему любить ребенка? То есть его принять такой, какой он есть, потому что все дети разные, да? Они все разные, они не могут сидеть. Один сидит, книжечку читает, а другой с палкой бегает. И вот понять, что да, мой ребенок такой, но я тебя все равно люблю такой. Но в то же время быть строгим, да, Марин?
И про строгим мне здесь сложно сказать, я думаю, что это тоже зависит от стилистики родителя. Но все-таки еще раз, вот это принятие, то, какой
принятие
ты есть.
И строгость — это разные вещи.
Да, это разные вещи. Это не противоречит
одно другому.
И еще такой момент, что когда происходят какие-то у ребенка трудности, кандидат на шоковые травмы, но не только, там, поругался в школе с кем-то, обидели, еще что-то, очень важно, чтобы родители давали ресурс в этот момент и поддержку. Не ругали его, когда он приходит в трудные ситуации, а давали принятие, такой тыл, теплый контакт. Очень важна здесь бывает тактильность, что нужно с теплым сердцем его обнять, как-то поддержать, что да, тебе тяжело сейчас, да, тебя обидел Вася, но я тебя все равно люблю. Вот, чтобы ребенок чувствовал, что есть место, где его любят, любого. И тогда это очень серьезный ресурс профилактики вот этих
травм. И того,
травм.
Что он сможет легче поверить, что
вот
Бог его любит.
Сегодняшний день во взрослой жизни мы тоже должны себя и любить, и оберегать, и понимать, и не нужно себя постоянно критиковать за все и про
все. Точно не нужно.
Как-то себе тоже как-то доверительно к себе относиться.
Марин, кажется, спасибо большое за такой интересный разговор. Я, честно, для себя очень многие вещи тоже прояснила. И вот психологи даже нам пишут, так что
Я бы еще посоветовала аффирмации писать? Вот то, что мы говорили, письмо дописать родителю, да, или другу?
Мариночка, мы уже завершаем.
Да, конечно, да.
Но спасибо. У нас в гостях был психолог Марина Филоник. Мы говорили о травмах развития. Я думаю, еще продолжим этот разговор. О других травмах поговорим в будущем, надеюсь.
Хорошо.
Вот. Спасибо всем, кто слушал.
Не травмируйтесь, друзья.
И откликнулся. Всего доброго. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». «Будь творческим, будь ярким».